Британский исследовательский институт Chatham House опубликовал исследование под названием «Долгое прощание», в котором утверждается, что влияние России в странах Южного Кавказа и Центральной Азии снижается. Не везде, неравномерно, не во всех областях, но общая тенденция прослеживается. Выводы доклада по региону Кавказа мы обсудим сегодня с Давидом Кокабадзе, грузинская редакция «Радио Свобода», Гараером Тамразяном, армянская редакция, и Зию Маджидли, азербайджанская редакция «Радио Свобода». Господа, я предлагаю воспользоваться методологией исследования и говорить отдельно об экономике, политике и культуре, поскольку, как справедливо замечает автор этого труда Джеймс Никси, насколько экономика переходит в политику, сказать сложно. Первый момент. Россия пытается получить под свой контроль инфраструктурные предприятия. И здесь больше всего досталось Армении. Давайте я приведу данные доклада. Через свое дочернее предприятие «Армросгазпром» «Газпром» владеет 80% энергетической инфраструктуры Армении, включая большую часть газопровода из Ирана. То есть, если даже Иран начнет независимо поставлять газ в Европу, Армения от этого ничего не получит. Россия скупила также все, кроме двух ГЭС и АЭС страны, в обмен на списание долга. 70% компании «Армавия» – авиаперевозки, 70% армянского сберегательного банка, национальная сеть железных дорог, телекоммуникации, горнодобывающая индустрия. И вдобавок к этому Россия дала Армении кредит на 500 миллионов долларов, чтобы страна вышла из кризиса. Грайер, в Армении нет ощущения полной зависимости от России?
То, что вы сейчас привели, это не означает, что российское государство, значит, закупило все это. Это частные компании, которые, значит, имеют свои инвестиции в Армении, и у них контрольный пакет этих компаний, да, а многие из этих компаний, которые, как вы говорите, или Chatham House говорит, закупила Россия, в основном это обанкротившиеся, значит, и ни к чему не нужные предприятия. А то, что касается вот тот факт, что Россия контролирует инфраструктуру, в особенности энергетику, это факт, это никто не отрицает. И, кстати сказать, я бы не сказал, что в Армении, в общем-то, недовольны вот этим фактом, что вот Россия контролирует 8% ну, основную часть энергетики, я бы сказал. Ну, многие даже считают, те, кто, значит, за хорошие отношения с Россией, они думают, что это совсем неплохо. Кто еще должен, значит, внедрить в армянскую экономику, если не Россия? Они так считают. Потому что никто туда не хочет вложить серьезные деньги. Вы знаете почему? Потому что у нас пока ситуация не очень стабильная, если мы возьмем тот факт, что каждый момент может возобновиться военное действие с Азербайджаном. А международные такие большие компании, они, в общем-то, всегда смотрят на вот этот фактор риска, есть там риск или нет. Да. Поэтому и Россия является как бы во многих случаях единственным инвестором вот в ближнем зарубежье, как они говорят. Но я думаю, что пока что армянская экономика не в состоянии, так сказать, встать на ноги. Но думаю, что будущее есть у армянской экономики, так как дух, предпринимательский дух армян, я думаю, что это всем известно.
Ну, кстати, это в докладе тоже говорится, что пока российские инвестиции с точки зрения экономической, с точки зрения прибыли невыгодные, но, может быть, действительно когда-нибудь. Давайте перейдем к Азербайджану. Еще цитирую доклад. Россия контролирует только один трубопровод Баку-Новороссийск, но строительство трубопровода Баку-Тбилиси-Джейхан сократило зависимость Азербайджана. Из российских нефтяных компаний на территории Азербайджана присутствует только «Лукойл». Однако Азербайджан на данный момент импортирует из России половину потребляемого в стране газа. Я так полагаю, что эта ситуация изменится.
Она уже изменилась.
Уже меняется.
Да, уже изменилась. И, я, видимо, это данные Чатам Хауса немножко, скажем так, устаревшие, потому что в данную секунду, наоборот, Азербайджан продает России газ и абсолютно не нуждается в российском газе. Это долгая такая была политика, и решили полностью перейти на такой вариант газовой независимости от России после 96-97 года, когда Россия именно зимой взяла и отключила газ Азербайджана. Вот тогда было очень трудно. Вот такой момент есть.
Насколько я понимаю, эта политика началась еще до прихода к власти семьи Алиевых. Еще в тот момент, когда было обнаружено новое Каспийское месторождение, тогда ему Талибов и Эльчебей в свое время намного жестче проводили именно национальную политику, чем...
Ну, относительно Аязма Талибова, конечно, трудно это сказать, потому что он попал на период отделения Азербайджана от Советского Союза и мало чем мог распоряжаться, чтобы действовать на геополитические факторы. Первым шагом было вывод российских войск с территории Азербайджана. И так получилось, что Россия переживала тогда очень трудные времена. Войска были выведены, оружие осталось в Азербайджане. И со временем, с годами, Россия решила как-то действовать, воздействовать на Азербайджан, надавить. И когда в 93-м появилась вообще идея, идея была давно, с момента прихода Эльчебея к власти, заключить вот эти нефтяные контракты с другими странами. С 93 года Россия начала давить, и произошла смена власти, пришел Алиев, и в 94 году наконец-то заключил так называемый контракт века с нефтяными насчет продажи нефти. И вот тогда Россия, не удовлетворившись своим, скажем, паем в этих контрактах, продолжала давление. И вот я упомянул 96-97 год, зима. Когда Азербайджан в отсутствие российского газа вынужден был перейти на мазут. Он был в Азербайджане тогда немного. И тем самым, именно с тех пор, можно сказать, началась конкретная целенаправленная вот энергетическая политика, чтобы убрать эту зависимость от России. И она привела к тому, что сейчас «Газпром» изъявляет желание закупать весь азербайджанский газ. Вот такой момент.
Если можно, замечание, да. Тут Армения тоже пытается диверсифицировать, значит, источники энергии. Как вы знаете, сейчас Иран очень активно участвует в секторе энергетики Армении. И фактически Армении, я бы сказал, удалось это сделать. Если, допустим, отключить газ из России, то я думаю, что Иран способен поставлять газ Армении в нужном количестве. Так что этот вопрос также решен.
Любопытно, как российские отключения газа и электричества соседним странам и Европе заставили местных политиков быть намного более прагматичными в выработке.
Они должны быть благодарны, мне кажется.
На самом деле, да, потому что я только хотела перейти в Грузию. Еще один момент доклада, это 2005 год, когда на российской территории были взорваны линии электропередачи и газопровод в Грузию, что тоже заставило Грузию задуматься о самодостаточности в энергетической сфере. После войны, естественно, после войны 2008 года уже сложно говорить о российском бизнесе, но тем не менее, после войны были уничтожены планы железнодорожного строительства и российское присутствие в развитии таких портовых сооружений в Батуми и Поте. Но, Давид, насколько все-таки российский бизнес остается, как-то присутствует или совсем нет?
Он присутствует, он даже развивается, мне кажется, не кажется, а это подтверждают цифры. В Грузии действует, по разным данным, от 400 до 500 российских компаний, вернее, компаний с участием российского капитала. И это не маленькая цифра для такой страны, как Грузия. Они действуют в разных отраслях. Это и электроэнергетика, это и банковский сектор, и строительство, и добывающая промышленность. Если говорить конкретно о больших фирмах, о больших компаниях с участием российского капитала, то это в первую очередь, наверное, Маднеули и Кварцит. Это Маднеули занимается добычей золота в Кемо-Картли, в Восточной Грузии, а Кварцит в том же районе занимается переработкой золотой руды. Это довольно большие компании. Если говорить о банковском секторе, то это банк VTB, один из крупных банков, это Внешторгбанк VTB, как бы маскирует вот это название в Грузии. Потом обязательно нужно отметить Теласи, это акционерное общество, которое распределяет электроэнергию в Тбилиси и в прилегающих районах. Это довольно большая компания тоже. Ну и компания Билайн, которая одна из ведущих компаний на рынке электронной коммуникации. У нее, по последним данным, около 1 000 000 пользователей. А в Грузии всего 4 миллиона населения. Так что довольно большая компания и довольно успешно развивается. Так что говорить о том, что российского бизнеса в Грузии нет, не приходится. Я вам даже больше скажу. Даже при эмбарго экономическом, даже при эмбарго внешнеторговый оборот Грузии с Россией, он довольно высок. Значит, Россия на 6-м месте из всех партнеров, которые, значит, ведут торговлю с Грузией. И ее опережают только Турция, Азербайджан, Китай. Даже Соединенные Штаты, они, которые считаются стратегическим партнером Грузии, они уступают России в этой области. И при том мы не говорим об Абхазии и Осетии, которые, значит, в которых 90%, если не больше, всех капиталовложений – это российские капиталовложения.
Ну, это все-таки оккупированная территория, поэтому я совершенно не хотела это действительно затрагивать.
«Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Смерть юриста Сергея Магнитского.
Вы не расслышали из-за плохого сигнала. Вам показалось интересным, но вы пропустили начало. У вас есть вопросы. Вы не можете не высказать свое мнение. Вы хотите знать больше. Все эти проблемы можно решить, зайдя на страницу программы «Время и мир» в интернете. Свободанews.ру. Достаточно кликнуть на «Время и мир» с Ириной Лагуниной. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир». Аналитический журнал. У микрофона Ирина Лагунина. В круглом столе «Долгое прощание России на Кавказе» принимают участие Граер Тамразян, армянская редакция «Радио Свобода», Давид Кокабадзе, грузинская редакция «Радио Свобода» и Зия Маджидли, азербайджанская редакция «Радио Свобода». Господа, давайте перейдем к вопросу, на который не нашел ответа автор исследования «Долгое прощение» британского научного центра Chatham House Джеймс Никси. Насколько перерастают экономические интересы России в этих странах в политическое влияние? Если не давление, то будем говорить влияние. Поскольку Армения наиболее тесно связана с Россией, ощущается это, Грэр?
Ну, в Армении политическое влияние России... Даже без того, что Россия, вот, допустим, контролирует некоторые секторы экономики, оно все равно, Россия имеет большое влияние в Армении. Это обусловлено некоторыми фактами, несколькими факторами.
Ну а в чем это проявляется?
В чем проявляется? Ну, в чем еще может это проявляться? Это пророссийская, значит, ориентация армянского правительства. Это, по-моему, всем видно. Ну, если мы видим региональную политику армянского правительства, вот разные конфликты, там, я не знаю, вот сейчас Иран и Запад, да, а если можно заметить, Армения очень осторожная, значит, подход к этому конфликту вообще, к иранскому конфликту, к сирийскому даже, они всегда воздержаны в этих вопросах. Это, я думаю, что обусловлено также влияние российской политики, внешней политики в Армении.
Но Армения все-таки не признала независимость Осетии?
Нет. Я не говорю о том, что это полностью Россия контролирует Армению. Нет, Армения – суверенное государство, и у них есть своя политика, внешняя политика. Именно нельзя забыть тот факт, что, допустим, после войны, это было, значит, несколько месяцев спустя после российско-грузинской войны, Серж Саркисян пригласил Михаила Саакашвили в Армению и вручил ему самую высшую награду Армении. Значит, это, я думаю, что не очень хорошо поняли в России, в Москве, и мне известно также, что они были очень недовольны вот этим шагом Сержа Саркисяна. А для нас Грузия очень важный партнер в регионе, очень важный. Без Грузии это дорога жизни. У нас дорога жизни через Иран и дорога жизни через Грузию. Так что для нас эти две страны очень-очень важные страны. И Армения не может просто игнорировать этот факт. Несмотря на то, что Россия считает Грузию своей, одним из своих неприятелей, да, в этом регионе. А у Армении очень близкие и хорошие отношения с Грузией. Так что нельзя сказать, что Россия полностью контролирует, значит, Ереван, такого нету. У Армении своя политика, своя внешняя политика. И нельзя забыть о том, что есть еще влияние в Соединенных Штатах. Вы знаете, да, что очень много армян сейчас проживают в Соединенных Штатах. Наверное, я не знаю, больше половины населения Армении, самой Армении, проживают сейчас в Америке. И, естественно, они там имеют Армении большое влияние. И, естественно, Соединенные Штаты имеют большое влияние в Армении также. То есть это нельзя сказать, что Россия контролирует армянскую политику. Я не согласен с такой точки зрения.
Друзья, Азербайджан кажется экономически отстраненный и политически тоже отстранен от России в какой-то степени. Несмотря на то, что, в общем, характер режимов, ну, откровенно говоря, похож.
Да, здесь можно согласиться. Вы знаете, только по одному фактору, который очень много проясняет. Ведь руководство Азербайджана, они имеют российское высшее образование в советское время. И, естественно, имеют какие-то свои интересы, какие-то связи именно с высшим российским руководством. Сам президент учился в МГИМО. Глава администрации президента, сугубо пророссийский политик, не очень, конечно, светящийся, скажем, на внутренней политической арене, но, читая его большие статьи, которые публикуются в проправительственной прессе, естественно, начинаешь только так думать. Но, несмотря на это, Азербайджан с самого начала как объявил евроинтеграционные процессы, именно вектор евроинтеграции, он до сих пор продолжается. И, ну, и что в последнее время, скажем так, некоторые политики у власти, они критикуют Европу, за излишнюю критику Европы, Азербайджана.
А вы имеете в виду особенно последнюю критику, связанную с евровидением?
Да,
когда была просто
совершенно
компания.
Совершенно верно. И в этой кампании были обвинены очень многие силы, которые настроены против Азербайджана и тому подобное. Но, несмотря на это, положу руку на сердце, да, нужно признать, что Eurovision был проведен на высоком уровне в самом Азербайджане. И просто вот такие высказывания дают возможность лавировать. Такие высказывания дают возможность вести, по их словам, так называемую сбалансированную политику. Очень труден будет тот день, когда придется выбирать. Вот тогда уже явно будет так на самом деле, каков же геополитический вектор Азербайджана. Сейчас, да, руководство как бы кажется пророссийским, но его продолжаются евроинтеграционные процессы.
Такой день настанет, когда нужно будет выбирать действительно?
Я очень боюсь, если можно так сказать, что если с Ираном обострится напряженность, то Азербайджану придется выбирать, предоставлять ли Западу свою территорию или же не предоставлять. Вот этот как бы момент.
Такая задача перед Грузией стоит. Вот. Потенциально.
Давид, я понимаю, что после 2008 года сложно говорить о каком-то влиянии политическом, но тем не менее в Грузии очень в ходу обвинение «рука Москвы». Причем давно уже в ходу. Просто я помню, даже Звяд Гамсахурдия меня посмотрел, посмотрев и сказал, а вы рука Москвы, вы журналист из центра, когда я там была. Тем не менее, Путин встречается с оппозицией. Да? Насколько это рука Москвы и реальность, а насколько это очень удобный ярлык такой, чтобы повесить?
Вы знаете, хочется вернуться к той фразе, которую вы упомянули в начале нашей беседы, которая, значит, записана в докладе Chatham House, о том, что очень трудно провести разграничивающую линию между экономикой и политикой, потому что буквально на прошлой неделе член парламентского большинства Грузии Георгий Габашвили говорил о том, что он приветствует российские инвестиции в Грузии, и что если российский капитал будет вкладываться в грузинские компании, будет создавать рабочие места и не будет противоречить, значит, не будет вмешиваться в политику, то Грузия только будет приветствовать такие капиталовложения. Но Как известно, это не всегда так. Очень часто эти капиталовложения имеют прямое отношение к политическим интересам. И сам факт того, что определенные оппозиционные партии открыто или не очень признаются в связях с российскими политиками, говорит о том, что это все очень сложно. Это все перемешано, все связано, взаимосвязано. И что касается внутренней пропаганды, конечно, грузинские власти очень удачно используют вот этот момент, хотя бы момент встречи президента Путина, или тогда он был еще премьер-министром, с определенными оппозиционными лидерами. И это понятно, что они это используют, потому что быть замеченным в связях с Россией в Грузии – это криминал почти, да. И это понятно, особенно после войны, понятно. Так что, да, российские власти, безусловно, заинтересованы в поддержке со стороны политических партий. И, безусловно, конечно, открыто об этом никто не говорит, но, безусловно, они стараются поддерживать всячески и политически, и финансово какие-то оппозиционные силы.
Ну, здесь я как раз хотела заметить, что в отличие от Грузии, в Армении и в Азербайджане Россия не ставит своей целью сменить режим, а в Грузии Кремль эту цель перед собой явно ставит. Спасибо. В беседе участвовали Давид Кагабадзе, грузинская редакция «Радио Свобода», Граер Тамразян, армянская редакция «Радио Свобода» и Зия Маджидли, азербайджанская редакция «Радио Свобода».